В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Надо заметить, что настроения российских официальных докладчиков были на лондонском форуме так или иначе шапкозакидательскими. Бизнесмен Алексей Гурин призвал коллег, да и государство, по примеру Китая, пользоваться рецессией в Соединенных Штатах.
У России есть, возможно, исторический шанс принять участие в приобретении американских активов, оказавшихся на распродаже. Но если стоимость активов в США столь низка, то почему же мы кредитуем США американские компании, способствуем росту их стоимости, вместо того, чтобы их покупать? Конечно, я не призываю правительство покупать Аляску, которая сейчас, по некоторым оценкам, стоит 1 триллион долларов против тех 7 миллионов, что были заплачены за нее летом 1867 года.
Слова Гурина «Buyback Аляска», «Выкупим Аляску у США», показанные на фоне слайда с американским штатом, выкрашенным в цвета российского триколора, вызвали, пожалуй, негативную реакцию и шум в зале. Даже сдержанная Financial Times обратила на эту презентацию внимание, увидев в ней пример неделикатного купеческого разгула русского новориша. Антизападные сентенции из речи президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина также были замечены прессой.
На фоне все-таки довольно серьезных проблем, которые имеют место на других рынках, российский фондовый рынок может считаться островом стабильности. Обеспечить стабильность развития, а следовательно высокую привлекательность России в условиях кризиса, позволяет преемственность политического и экономического курса после завершения электорального цикла. И разработана двумя президентами, действующим президентом и избранным президентом, единая программа социально-экономического развития до 2020 года. Я думаю, что это очень сильно отличается от той ситуации, которую мы имеем в других индустриально развитых странах. В частности, в США до сих пор нам не только неизвестно имя будущего президента США, но и тот набор политик, который будет реализовываться в экономической области. И в отличие от российской ситуации, если даже брать кандидатов от одной партии, Барака Обаму и Хиллари Клинтон, на одном поле эти кандидаты вряд ли сядут в будущем. Серьезные ограничения для развития существуют и в рамках Европейского союза. Ключевые решения часто блокируются так называемыми новыми еврочленами. Часто они шантажируют старую Европу, не давая ей принимать те решения, которые представляются разумными. В этой связи мы имеем все возможности продемонстрировать более эффективные технологии принятия решений в России, в том числе касающиеся и финансовой системы, и возможностей противодействия рискам и угрозам, которые идут из мировой финансовой системы.
И опять комментаторы, независимо от того, был ли Шохин ироничен, заметили, что глава РСПП де-факто прославлял авторитаризм, убеждал вопреки фактам, что негласно существующая в России путинская монархия, даже двуглавая, эффективнее западных демократий. Впрочем, в чем-то Шохин противоречил себе, ведь воспев якобы существующую эффективность авторитарной власти, он вне сцены признал, что у нее нет решений по острейшим социальным проблемам.
Решения лучше принимаются в том смысле, что при наличии двух товарищей во власти скорость принятия решений должна быть, естественно, более высокой, чем раньше, когда правительству не надо по вопросам своей компетенции бегать за зубцы, и когда министры не смогут апеллировать, бегая за зубцы, отстаивая свою точку зрения, из-за чего правительство становится органом обсуждения вопросов, но не принятия решений. Мы сильно рассчитываем, что понимание двумя президентами ключевых вопросов, которые во многом совпадают и с нашим видением, это как раз есть залог быстрого принятия решений. Они будут в большей степени приниматься в правительстве, и бегать некуда будет, и незачем. Конечно, надо будет, может, пристроить кое-чего к Белому дому, чтобы все поместились и не тратили время в московских пробках. Но, тем не менее, предыдущая система принятия политических решений, связанных с экономикой в том числе, была крайне неэффективна, когда Кремль был участником decision-мейкингов в тех вопросах, в которых он по закону не должен участвовать. Сейчас мы вправе рассчитывать на то, что будут расставлены точки над «и», но и действительно реальное разделение властей, которое прописано в Конституции и в законе о правительстве, будет реализовано. Во всяком случае, бизнес на это сильно рассчитывает. Иначе зачем было столь сложную конструкцию выстраивать, в том числе и с контролем партии, с конституционным большинством под правительство, с реальной властью у правительства и так далее. Если это эта власть не будет реализована, которая сконцентрирована сейчас в правительстве по закону, тогда это перейдет уже в область персональных весовых категорий. Это интересный, конечно, сюжет, но не для широкого круга бизнеса, а скорее для элит.
Примерно так же настроен политолог, глава прокремлевского фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов.
Почему все-таки такая уверенность в том, что система будет эффективна?
Я считаю, что она просто лучше, потому что система с сильным премьером, она в России традиционно работала лучше. Премьер-министр у нас глава исполнительной власти, слабый премьер-министр – это слабая исполнительная власть. Главное, я считаю, конституционный недостаток России заключается в том, что у нас власть и ответственность разделена, очень властный президент и много ответственности у правительства. В этом случае безвластный глава правительства, он просто делает правительство неэффективным инструментом. Поэтому у нас всегда страна работала эффективно, когда был сильный премьер. Это было и во времена Николая II, когда, конечно, Россия со Столыпиным и Витте развивалась гораздо лучше, чем Россия со Штюрмером, Горемыкиным или Голицыным.
При слабом царе?
Царь не был слабым, это иллюзия. Он был достаточно сильной фигурой, очень умный, хорошо понимающий политический систему. Естественно, что, скажем, в советские времена там Косыгин был сильным премьером, и это было хорошо. Уже в ельцинские времена сильные премьеры держали страну лучше, чем премьеры слабые. Я считаю, что вообще эта система должна работать. Медведев будет, кстати, достаточно сильным президентом, он не будет слабой политической фигурой. И сейчас по весу своему он еще Путину уступает, и по популярности тоже, но я думаю, он будет набирать достаточно быстро. Путин уже был премьер-министром, и это было время, когда, в общем-то, Россия начал немножко сосредоточиваться. Он будет более сильным премьер-министром, чем он был в 99-м году. Единственное, что плохо вот в таких системах президентско-премьерских, в тех странах, где оно используется, это, прежде всего, во Франции, это когда кошка пробегает между президентом и премьером. Личные отношения. Здесь ключевой момент. Если в этих личных отношениях что-то происходит, то тогда, да, возникают проблемы.
Вспомните, что было с Витте и Столыпиным. Одного уволили, а второй был на грани увольнения перед убийством.
Я это помню прекрасно. Но пока что отношения между Медведевым и Путиным – это все-таки более тесные отношения, чем между Николаем II там, и Столыпиным или Витте. Их опыт общения на протяжении 17 лет, наверное, привел к Путину к выводу о том, что с Медведевым у него отношения будут лучше, нежели с другим каким-то президентом будущим или премьером.
Зачем тогда партийная страховка?
Партийная страховка нужна всегда. Путин усиливает себя политически. Потом, помимо того, что он страхуется партийно, он еще и усиливает свой контроль над партией. Это тоже важно, потому что на самом деле система-то не двух, а уже трехголовая. Единая Россия – это могучий политический инструмент, там же все губернаторы почти, там значительная часть министров, там региональные элиты, и сам этот институт уже нуждается в контроле. И, конечно, Путин контролирует и партию, помимо того, что подкрепляет себя партией.
Сколько вы сроку даете вот этому механизму дружеского премьерства президента?
Он может продолжаться вечно.
Вечно.
До конца жизни одного из них, но Путин и Медведев могут тандемом выступать еще на протяжении, на самом деле, десятилетий.
А если система такая сильная, прочная и успешная, почему она не может пойти на минимальную либерализацию, например, в сфере прессы?
Я не знаю, на что она может пойти. В конце концов, это зависит от просто личных решений.
Обратная связь же неплохо работает.
Я не думаю, что обратная связь работает плохо, она достаточно хорошо работает. Я не вижу причин, по которым Путин или Медведев сейчас что-то кардинально меняли. Та система, которую они создали, она работает, в отличие от предыдущей системы.
Это позиция убежденного и хорошо спонсируемого сторонника самодержавия, главы прокремлевского фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова. Но были даже в весьма оптимистичной атмосфере лондонского роуд-шоу и другие голоса. Выделялось выступление телеведущей Марианы Максимовской.
В тандеме Медведев-Путин веское слово, естественно, будет оставаться и принадлежать премьер-министру. Что касается острова стабильности, это правда. Большой остров, очень большой у нас остров, очень стабильный. Очевидно, каких-то глобальных изменений в политике происходить не будет. Я приведу несколько примеров. Это события, которые произошли в России за последние 4 месяца. Январь – начало так называемого дела Арбат-престижа. Март месяц – обыски и выемки документов в офисе ТНК БП, сотрудников компании обвиняют в промышленном шпионаже. Эксперты тут же заявляют о давлении на владельцев ТНК БП со стороны «Газпрома». Март. Арбитражный суд разрешает национализацию аэропорта Домодедово. компания «Истлайн», владелец аэропорта Домодедово, вложила в развитие этого аэропорта около миллиарда долларов. Апрель месяц. Обыски в крупнейшей сети по торговле бытовой техники «Эльдорадо». Все знают, что Россия дала миру новый термин. Это называется теперь так «бархатная реприватизация». Речь идет о фактической национализации и переходе крупнейших, наиболее привлекательных компаний из рук нынешних владельцев в руки так называемых правильных владельцев, предпринимателей-государственников. Мы пока видим создание крупнейших госкорпораций, абсолютно непрозрачных. Пока говорить о том, что государство и силовые структуры уйдут из бизнеса, я думаю, чрезвычайно преждевременно. И произойдет ли некая оттепель при президенте Медведеве, и оттепель имеется в виду и в политической ситуации, и, например, в ситуации со средствами массовой информации, где пока что заморозки. Просто у нас там вьюги над нами веют и воют, и, в общем, ничего особенно хорошего в этой сфере нет. Почему это плохо, вот такое положение дел в СМИ, для экономики в целом? Потому что в ситуации, когда не существует общественного контроля, а в России не существует общественного контроля за деятельностью власти, эта ситуация может оказаться губительной для экономики и для страны в целом.
На другом заседании на дискуссии об имидже России на Западе никто из вежливых участников панели не стал возражать президенту фонда «Русский мир» политологу Вячеславу Никонову, который умело вел прокремлевскую информационную кампанию.
Что пишут английские газеты сегодня, что они писали вчера, что они писали 10 лет назад, что они писали 100 лет назад или 200 лет назад, вы прочтете приблизительно одно и то же. Будут меняться фамилии, сюжеты, но суть будет та же. Россия – это империалистическая диктатура, от которой надо держаться подальше или которую надо сдерживать. По количеству людей, которые находятся во всероссийском розыске, но получивших политическое убежище в Великобритании, страна действительно на первом месте в мире. И это тоже не новое в британской традиции, потому что, скажем, 100 лет назад эсеры-максималисты, эсеры-террористы из боевой организации, они находили также приют в Великобритании, как борцы с антинародным режимом, хотя у них на руках была кровь сотен официальных лиц Российской империи. Конечно, у имиджевых проблем России есть совершенно реальная основа, потому что в России есть коррупция, в России есть заказные убийства, у нас есть нищета, у нас есть маски-шоу, у нас есть избирательное правосудие, у нас есть недемократическая практика. У нас могут быть очень замечательные финансовые органы и замечательная финансовая политика, но вдруг неожиданно первый заместитель министра финансов оказывается в тюрьме по странному обвинению. На Европу очень сильное впечатление произвели картинки человека в телогрейке, который закручивает газовый кран на трубе, по которой газ поступает в Европу. Конечно, ничего так не портит текущий имидж России, как сама Россия. Россия является самостоятельной цивилизацией. Мы принадлежим к европейской семье, но мы больше, чем Европа.
Зал, полный российских бизнесменов, с интересом внимал всей этой самоуверенной и наукообразной браваде, где было и обличение врагов режима, и ироничное самобичевание, и головокружение от успехов. Но в итоге Никонов выдал главную мысль. Он обвинил западную прессу в следовании стереотипам. Какое право она имеет предполагать, что Анну Политковскую убили по заказу властей? В финале дискуссии уже из зала попросил слово не сдержавшийся Владимир Познер.
Вот когда мы между собой разговариваем и говорим о своей стране, то, по сути дела, мне кажется, что мы очень часто повторяем как раз то, что пишут о нас. То есть, стало меньше демократии, газеты и СМИ менее свободны, коррупция колоссальная, выборы странные. Мы это все говорим, но когда мы говорим, это вроде мы правду говорим о себе. Но когда они пишут, вот они тогда какие-то не такие. Вот мне кажется, что обе стороны могли бы лучше понять и подумать по этому вопросу. Это что касается имиджа. То, что имидж имеет значение, это факт, потому что как раз вот это вот удивительное телевизионное, не знаю, как его назвать, животное, которое называется Russia Today, создано для того, чтобы изменить имидж. И обращено туда специально. Я хочу сказать, что никогда таким путем, я как бывший пропагандист знаю, о чем говорю, никогда таким путем не изменишь своего имиджа.
Говорил Владимир Познер. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Светская часть программы «Прием. Русская рапсодия». Около 500 мужчин при бабочках и черных галстуках и дам в вечерних платьях среди публике был и принц Майкл Кентский, отобедали под музыку Лондонского филармонического оркестра в зале приемов Гросвенор отеля на Парк Лейн, а любители потанцевать съездили ночью на дискотеку Moscow Motion, проходившую в зале на крыше небоскреба в Южном Кенсингтоне. Прошел банкет Bulls and Bears, быков и медведей, где немало солидных фигур россиян, чьи фамилии нам ничего не скажут, представители среднего бизнеса не скрывали в частных разговорах, что вкладывают доли заработанного в России в западные компании. Тема растущих русских инвестиций на Западе бурно обсуждалась в Лондоне и публично. Аналитик Ричард Шарман считает, что частные российские инвестиции на Западе уже могут достигать 25 миллиардов долларов в год. Практически все выступавшие согласились с тем, что Владимир Путин лоббирует интересы крупного российского капитала на западных рынках. Но не всегда это государственное покровительство идет на пользу владельцам компании, заметил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Алексей Венедиктов считает, что стремление купить западные активы для многих способ сделать гарантированное вложение, что невозможно в путинской России.
Даже если вы партнерствуете с господином Абрамовичем или господином Дерипаской, с людьми достаточно близкими к правящей элите, ничего не является гарантией по одной простой причине. В Российской Федерации быстро меняется законодательство. Законодательство очень мутное и избирательное применение права. Есть возможности для злоупотреблений. Самая главная история – отсутствие независимого суда, который не применяет избирательное законодательство. Когда вы заходите в российский регион, там условно говоря, в Тверь, вы наступаете на местный интерес. Не на интересы Кремля или одной из там 19 башен Кремля. Вы покупаете булочную. Но вы задели интересы племянника мэра города. А поскольку законодательство применяется выборочно, а судья реально зависит от того, что мэр ему дал квартиру, вы получите решение суда, которое не будет всегда обосновано.
Мне показалось, что открыто тревожатся за будущее России только журналисты. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов объясняет.
Излагая, что все хорошо, прекрасные маркизы, это заход всех выступающих здесь с российской стороны, на самом деле все заканчивается грядущей катастрофой. То есть все выступающие здесь говорили, что все непрочно и зыбко. И такое якобы довольствие, на самом деле, для людей, которые занимаются конкретным бизнесом, банковским или другим бизнесом, они понимают угрозы и риски, и они это говорят, правда, очень аккуратно, чтобы не спугнуть никого, но при этом в каждой речи есть вот такое ощущение надвигающегося кризиса. Просто журналисты, как всегда, с этого начинают, а бизнесмены этим заканчивают.
Лондонский форум в прошлые годы, особенно благодаря докладам Андрея Илларионова, прояснял политические и экономические тренды развития России. В 2008 году он прошел под знаком вопроса, будет ли отличаться Россия при Медведеве от России путинской. Алексей Венедиктов уверен, что будет.
При Владимире Путине вот то, что мы называем государственным капитализмом или государственной поддержкой крупных корпораций, создание новых государственных монополий, это выбранный, осмысленный, выстраданный шаг. Месяц тому назад избранный президент Медведев сказал следующую фразу, очень важную. Он сказал, что да, конечно, мы пошли по пути госкапитализма, но надо понимать, что это тупик.
А телеведущая Марианна Максимовская и верит, и не верит в лучшее, и надеется.
Я сама с нетерпением жду, когда вот все вот эти вот месседжи Медведева, которые были им проговорены, в том числе, кстати, и про суды, и в том числе про уход государства там, из бизнеса, который необходим, и в том числе о том, что у России не будет развития, если мы не уйдем вот из этой ситуации нынешней, когда мы сырьевая страна, и все. Я жду с нетерпением, что, может быть, все эти слова, они будут претворены в жизнь. Но тоже, честно говоря, не очень понимаю. При остающемся Путине, при преемственности курса, что мешало раньше. Это то, о чем я думаю. Это то, что меня очень беспокоит. Я живу в России, и я собираюсь жить в России вообще всю свою оставшуюся жизнь. То, о чем я, например, говорила, это чрезвычайно важно не только, как мне кажется, для привлечения инвестиций в российскую экономику, но и для существования нас, граждан страны, внутри страны, потому что для нашей каждодневной жизни либерализация ситуации внутри страны, она, естественно, пойдет только в плюс, и просто хочется этого.
Сможет ли президент Дмитрий Путин не в словах менять систему, если премьером будет Владимир Путин? Как они ответят на нарастающие инфляционные угрозы и стагнацию в социальной сфере? На эти вопросы от экспертов мы в Лондоне не получили ясного ответа. В эфире